Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. Как всегда, по вторникам. Стас, привет.
Привет, Юлия, всех приветствую.
У нас маленькое опоздание. Опоздание виновата я, потому что я попросила Стаса перезагрузить роутер перед эфиром. Поэтому будем надеяться, что все нормально. Так, у нас время ровно до 8.
Да, если можно.
Да, значит, у нас 55 минут. Не забывайте на нас подписываться. Не забывайте подписываться на канал Стаса, который он отрекламирует сам. Делиться ссылками и ставить лайки, и задавать вопросы. Стас, что будет на твоем канале?
На моем канале будет следующий выпуск нашего проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко по итогам Венецианского кинофестиваля, снимаемый непосредственно на Венецианском кинофестивале же. Плюс мы получили несколько тысяч комментариев и писем по поводу пилотного премьерного выпуска нашего проекта «Параклет», который назывался «История моего алкоголизма», поэтому этот проект мы будем продолжать. И по моим подсчетам, в пятницу 13 сентября, это через 10 дней, но ожидание того стоит, будет второй, а он же и первый, если отсчитывать от нуля, выпуск «Параклета». Как он называется, пока не скажу, хотя уже знаю. Чтобы поддержать интригу, так что подписывайтесь на канал «Белковский», не забывайте нас, и всем большое спасибо.
Скажи, какую еще ужасные вещи ты о себе расскажешь, потому что
ужасные вещи обо мне. Логику повествования ты поняла правильно. Но поскольку этих вещей, в общем, конечное количество, их больше, чем прекрасных, наверное, но все же их счетно много, а не несчетно, то только на этом проект «Параклет», конечно, построен быть не может. Поэтому пока их приходится дозировать и немножечко размазывать во времени.
Это мне напоминает какого-то режиссера, который сказал, что фильм должен начинаться с ядерного взрыва, и дальше действие должно начинаться развиваться по нарастающей. Вот у тебя, видимо, в «Проклятии» будет тоже. Началось все с признания в алкоголизме, с того, как ты его поборол, а дальше будет по нарастающей.
Ну, потому что есть, наверное, грехи и пороки, которые я еще не поборол, и это вот пострашнее будет. Не пугайтесь, да, все узнаем. 13-го. Это очень подходящий день для следующего выпуска.
Представляешь, какой «Параклет» мог бы выпустить Дуров, учитывая, в чем его обвиняют?
Ну, у Дурова более серьезные занятия, чем выпускать «Параклета».
Да,
поэтому
и более серьезные. И более серьезные проблемы. А Монголия, визит Путина в Монголию, значит, как я понимаю, было много призывов, чтобы его арестовал там Международный суд, и понятное дело, что это не сильно увенчалось успехом. Что ты скажешь по поводу этого визита? Что тебе кажется важным?
Визит в Монголию имел главную, она же почти единственная цель. Это показать, что Владимира Ильича Путина никто не арестует. Ну, потому что главный проект сегодня, который обсуждается между Российской Федерацией и Монголией, это «Сила Сибири-2», и он заморожен. Как минимум до 2028 года. Я не помню, обсуждали мы это в прошлом нашем дежурном по эпохе или нет, но дам краткое резюме. Он заморожен, во-первых, из-за позиции Китайской Народной Республики, которая не хочет покупать российский газ по ценам близким к рыночным, а хочет покупать его по 60 долларов за 1000 кубометров, то есть по внутрироссийским ценам. А кроме того, КНР хочет, что в случае, если все-таки «Сила Сибири-2» будет строиться, то строил ее китайский подрядчик, поскольку в таком случае бюджет строительства будет значительно-значительно меньше. Российская Федерация с этим, естественно, не согласна ни с первым пунктом, ни особенно со вторым, потому что не бывает в современной РФ такого масштабного проекта, который не имел бы подспудной целью разворовывания выделяемых на него денег. Поэтому отдать строительство китайцам – это совершенно бессмысленно с точки зрения логики российской экономики роста, распила, отката и заноса. Мы помним, что еще в 2018 году, еще в относительно вегетарианские по сравнению с нынешними времена, не по сравнению, естественно, с предшествующими эпохами, а по сравнению с сейчас, был опубликован доклад инвестиционного банка Сбербанк CIB, в котором очень внятно, с цифрами и фактами в руках, объяснил, что центр прибыли «Газпрома» находится за пределами самого «Газпрома», в компаниях-подрядчиках, принадлежащих не «Газпрому», а видным представителям путинского окружения, господам Тимченко, Ротенбергам. Был большой скандал, и руководители Сбербанк CIB тогда уволили, а доклад заморозили. Но осадок-то остался, все же понимали прекрасно и понимали, что так оно и есть. Вот по этой самой причине нельзя, чтобы газопровод строили китайцы. Ну и вторая причина, по которой Монголия заморозила проект, это позиция США, поскольку Монголия боится попасть под вторичные санкции Вашингтона в соответствии с указом Джозефа Байдена от декабря 2023 года за сотрудничество с подсанкционными российскими структурами, которые в данном случае неизбежны. Причем это происходит на фоне уже полного озверения китайских банков, которые боятся вторичных американских санкций пуще прежнего. Но не только вторичных, поскольку вот недавно был опубликован очередной список OFACA, Office for Foreign Assets Control, американского агентства, которое несколько сот китайских юридических, действующих, по мнению США, поставкам в Российскую Федерацию всякой военной и околовоенной продукции прямо или косвенно, явно или тайно, но чаще всего тайно. Поэтому, как мы знаем теперь, китайские банки уже не проводят платежи не только российских резидентов или российских граждан, а уже, так сказать, даже если возникает русская фамилия где-нибудь, это уже является основанием для создания проблем такому плательщику или получателю денег, независимо от того, какой паспорт у этого счастливого обладателя русской фамилии. Поэтому в этой ситуации Китай и Монголия едины в сомнениях по поводу того, следует ли связываться с подсанкционными субъектами, независимо от всей великой дружбы Китая и Монголии. Поэтому этот проект, собственно, не мог сдвинуться с мертвой точки и вряд ли сдвинется. Поэтому Путину нужно было поехать куда-нибудь, как в какую-нибудь страну, которая ратифицировала статут Международного уголовного суда, чтобы показать, что он не находится в полной изоляции, что эта страна его не арестует и не выдаст суду. Монголия согласилась на это, я думаю, под китайские гарантии безопасности тоже. Собственно, монгольские представители с беспрецедентной монгольской прямотой сказали, что первая Монголия придерживается нейтралитета, хотя какое отношение нейтралитет имеет к статуту уголовного суда, непонятно. Да. В общем, понятно, но это прямой причинно-следственной связи здесь нет. Нейтралитет, это политический вопрос. А решение уголовного суда – это как бы правовой вопрос, они не пересекаются номинально. А во-вторых, ну, так получилось, что Монголия получает 85% нефти и 20% электроэнергии от уважаемых российских партнеров, ну и поэтому отсюда и нейтралитет. Поэтому Путина никто не арестует. Поэтому в этом смысле визит был успешным. Путина не арестовали, разумеется. Он спокойно возвращается назад, и теперь кремлевский, во-первых, он сам внутренне, ему же постоянно нужно самого себя убеждать в том, что он не находится в полной изоляции, к которой в то же время сам и стремится. Да, это ведь следствие определенного типа его темперамента, тревожный характер. Он сам, в общем, для него бункер – действительно идеальная модель жизни, не как объект недвижимости, да, а как вот совокупность всех базовых и ключевых обстоятельств его бытия и сознания. Он должен находиться в каком-то таком пространстве, которое гарантирует ему полную безопасность, в том числе от лишней, ненужной ему вредной и токсичной информации. Это пространство и есть такой условный астральный бункер. Но вместе с тем он должен себя убеждать в том, что его все-таки уважают и любят. И уважают и любят не только правители тех или иных государств, но и народы. Причем народы, а это его любимая идея последних лет, народы в евроатлантическом мире тоже. Да, народы в свободном мире любят его, это элиты не любят. А элиты не любят почему? Потому что они деньги не поделили с ним. Он же все-таки верховный жрец культа Мамона в Российской Федерации религии денег. И поэтому в конечном счете он должен все сводить к экономическим интересам. Как справедливо в рамках этой логики заметил Дмитрий Анатольевич Медведев, бессменный заместитель Путина на протяжении долгих лет. Для чего нужна была спецоперация Z? Вдруг неожиданно разразился Медведев постом, так сказать, беспрецедентной, опять же, медведевской прямотой. А для того, чтобы овладеть полезными ископаемыми сопредельных регионов Украины. Потому что всего в Украине, как докладывает нам Медведев, полезных ископаемых на 14 там, с чем-то триллионов долларов. Из них в Донецкой и Луганской областях 7 с небольшим, то есть половина. И еще на 800 миллиардов, кажется, в Херсонской и Запорожской областях. А бедным, несчастным, значит, бандеровцам уже ничего после этого не остается. Как вообще можно разрабатывать полезные ископаемые в серой зоне, без специалистов, без населения, с ограниченным доступом к технологиям и вообще в условиях международных санкций, нам Медведев не рассказывает, но это и не важно. Я думаю, что это никого сейчас не беспокоит. Надо просто показать, что вот есть конкретно у спецоперации Z есть конкретный финансовый план. Эта мысль звучала, она всегда... Почему я очень оптимистично отнесся к этому посту Медведева, воспринял его на позитиве. Потому что такие мысли звучали впервые где-то в августе-сентябре 2022 года. Шла пиар-кампания о том, что война в Украине устроена с целью овладения ее полезными ископаемыми, на выходе там большая прибыль в триллионы долларов. Тогда, правда, особое внимание уделялось литию как ключевому сырью для мировой экономики на ее нынешнем этапе, без которого невозможно ни значит, зеленая энергетика, ни искусственный интеллект. Но литий подешевел сильно за эти годы, раз в три, по-моему, да, и поэтому уже как бы это не козырной туз. Поэтому в общем виде рассматриваются полезные ископаемые на всю ту же сумму. То есть как только дела на фронтах начинают идти хуже, чем ожидалось у Российской Федерации, как только повисает в воздухе вопрос, а для чего все это было нужно, ну тогда после нескольких месяцев не войны, а сейчас после 2,5 лет, вот вынимается из-под сукна этот экономический аргумент ради полезных ископаемых. Потому что чем бы война ни закончилась, сколько бы людей ни погибло, в итоге у нас на выходе 15 триллионов долларов. Где-то лежат уже заранее нарисованные по карманам, а значит, война оправдана, потому что с точки зрения религии и денег, все, что делается ради денег, легитимно, независимо от прочих сопутствующих и иных результатов. Вот. Ну и, значит, поэтому, а народы, которые не в доле, это я возвращаюсь к своей изначальной мысли, они вроде как за Владимира Владимировича, и он сейчас, по-моему, говорил это было на встрече с активом и журналистами в Кызыле, в Тыве, куда он заехал по дороге в Монголию. Он сказал, что никаких проблем вообще ни с какими народами нет, только элиты со мной враждуют. А в общем, если бы народам дали волю в Европе и Америке, это не первый раз он прибегает к этому рассуждению, но сейчас, так сказать, видимо, оно для него звучит особенно остро, то они бы избрали себе правителей, которые за дружбу со мной. И все бы подружились и помирились со мной. Сначала помирились, потом подружились. Но поскольку на Западе демократии на самом деле нет, то, естественно, народам никто не дает возможности избрать таких замечательных правителей, которых они вполне заслуживают. Вот. Ну и поэтому, сказать, вот сейчас, я думаю, кремлевская пропаганда будет захлебываться в объяснениях, во всяких рассказках о том, вот смотрите, поехал Путин в Монголию, никто его не арестовал, несмотря на то, что он ратифицировал статут Международного уголовного суда, значит, двоеточие, первое, весь ваш этот Международный уголовный суд полная фигня. Это значит, что страны, которые ратифицировали его статут, не относятся к этому серьезно. Второе, никакой изоляции нет, все ужасно любят Владимира Владимировича и готовы забыть про Международный уголовный суд ради дружбы с ним. А вот опять же, только злобные элиты евроатлантических стран там что-то метутся и замышляют тщетно. Ну так ничего, скоро там пройдет очередная волна выборов. Вот уже в Тюрингии и Саксонии побеждают рационально мыслящие силы на выборах в Ландтаге. Там не за горами, глядишь, и смена власти на коллективном Западе вообще. Тогда и помиримся, тогда и санкции, глядишь, снимут, и ордеры на аресты Владимира Владимировича Путина и его соратницы Марии Александровны Львовой-Беловой отзовут.
Смотри, у меня вообще ощущение, что когда Путин поссорился с Западом, вот когда говорят, с кем Путин дружил, а с кем Путин враждовал, то имелось четкое разделение. Он дружил с теми правителями, ну, как правило, это были диктаторы, с которыми можно было договориться по бабкам. Вот можно было прийти в шестер к Муаммар Каддафи и что-то там потолковать, списывался российский долг, а взамен путинские друзья получали подряды. А то же самое можно было сделать с кучей другого народа. У меня такое, что главная претензия Путина к Западу, так, Стас завис, я отвечу, что главная претензия Путина к Западу заключалась в том, что вот поди ж ты вот к этому Бараку Обаме придешь и скажешь, ну слушай, дружище, давай мы тут с тобой договоримся, ты спишешь это, значит, сделаешь это, а я тебе дам парочку вышечек в России, а ты мне дашь парочку вышечек в Техасе. А с Бараком Обамой принципиально невозможно об этом договориться, вне зависимости от того, вы являетесь его симпатизантом или нет. И вот это вот устройство Запада, оно Путину казалось, что на самом деле можно, просто его не пускают. И вот это
Нет,
имеет.
нет, потом он видел, разумеется, его не пускают, и он должен был со временем найти объяснение, почему его не пускают. И он его нашел, потому что он русский, это русофобия. Потому что Запад спит и видит, как расчленить и уничтожить Россию, потому что она очень крупная и обильная ресурсами страна. И поэтому ее существование с точки зрения Запада недопустимо. Он нашел объяснение. так сказать, он рыжий, да, поэтому, а с этим ничего нельзя сделать, он же не может перестать быть русским. Вот. Поэтому надо сказать, что, кстати, все санкции Запада, которые затрагивают простых, недорогих россиян, в том числе антивоенно настроенных, они в данном случае только работают на Путина, безусловно, поскольку они укрепляют русских, мыслят, что русские действительно рыжие, значит, и речь идет не о идеологическом конфликте, а действительно о стремлении истребить все русское в этом мире. Но есть и крупные страны с ресурсами, например, Индия. Индию никто не хочет расчленить и уничтожить. И, так сказать, Индия не находится в конфликте с Западом, не находится, но мало, так сказать, много же еще всего. Но поэтому все построено на жуткой русофобии Запада, потому что он всю жизнь, вот я сейчас излагаю путинскую доктрину системно и последовательно, и всякий, кто следит за выступлениями Владимира Владимировича, поймет, что он все это много раз публично проговаривал, никакого ноу-хау нет. Беда только в том, что мы отказываемся внимательно его слушать, следить за его логикой, она, безусловно, там есть. Не нужны никакие, опять же, секретные знания и потайные источники, чтобы ее знать и понимать. Извращенная логика, ну, есть. Ну, как, Запад хотел, сначала отправлял против нас Наполеона, потом Гитлера, мы их победили, но обида-то никуда не прошла, поэтому русских все равно надо уничтожить, и Запад не успокоится, пока этого не сделает. Именно поэтому на договоренности по бабкам Запад иногда, когда у власти находились в западных странах разумные прагматичные лидеры, например, Сильвио Берлускони, который сам бизнесмен, миллиардер, поэтому с ним было прекрасно договариваться. И итальянский крупный бизнес, там и всякие Эни, и страховые компании типа Generali получали крупные объекты в России, соответственно, всем было радостно. Герхард Шрёдер, не такой мощный бизнесмен, разумеется, он тоже абсолютно прагматичный человек, можно с ним было иметь дело. Но западные элиты этих людей съели и выдвинули на передний план доктринеров, одержимых и обогреваемых русофобией, которая укоренилась, собственно, в толще западных глубинных государств. Поэтому, независимо от того, кто находится, кто занимает политические позиции, все равно глубинство не успокоится, пока не дойдет дело до полного уничтожения России. Но, естественно, причем Западу выгодно по бизнесу это дело иметь с Путиным. Страшно выгодно, и дешевый газ им нужен, и нефть, и все что угодно, но вот из принципа глубинные государства и зависимые от них политики не дают всему этому свершиться, а народы, бедные и несчастные, заложники этого всего. И вот когда когда они выйдут из заложничества, так идет совершенно другая пляска, запляшут лес и горы, как сказал баснописец, и главное, по мнению Владимировича, к этому идет. Возвращаемся к тем же земельным выборам в Тюрингии и Саксонии, а, собственно, Виктор Орбан, Роберт Фицо, эти первые уже сидит сиднем и никуда уходить не собирается, большинство за него, Фицо вернулся к власти, я это опять не дострелили. А в Грузии Бедзина Григорьевича Иванишвили. Вот избрал грузинский народ нормального бизнесмена, а не сумасшедшего реформатора. И все сразу стало хорошо. Так что не все. Просто надо подождать. Надо потерпеть. Все само собой устаканится и успокоится со временем. А возвращаемся к нашему излюбленному тезису. У нас в запасе вечность у Владимира Владимировича. Ни у кого времени нет, над всеми каплет, а над ним не каплет совершенно, поэтому просто спокойно подождет. Самое главное, как говорилось в культовой пьесе Эдуарда Станиславовича Радзинского «104 страницы про любовь», это выдержка. А выдержки Путину не занимать.
А к международным выборам мы обязательно еще вернемся. Но мы с тобой достаточно редко обсуждаем события на фронте. Это понятно, ты все-таки не военный обозреватель. Но сейчас я тебя хочу спросить именно о политических следствиях двух крупнейших наступлений, которые мы видим. Это, с одной стороны, украинское наступление в Курской области, с другой стороны, российское наступление на Покровском направлении. Что ты думаешь, что ты видишь, что тебе кажется самым важным? И какие, тебе кажется, будут эффекты?
Ну, про наступление, про вторжение в ВСУ, мне кажется, мы подробно говорили, мне добавить нечего. Напомню, опять же, резюме, что это политико-психологический проект, цель которого показать, что у Российской Федерации далеко не все благополучно, и военная победа РФ в ближайшем будущем вовсе не гарантирована. А потому путинские жесткие условия, заведомо неприемлемые, сформулированным в июне перед мирной конференцией в Бергенштоке, надо забыть. Кроме того, Владимир Владимирович Путин стремительно приближается к точке принятия решения проводить ему новую частичную могилизацию или нет. Он очень не хочет этого, поэтому если он, так сказать, но ситуация на фронтах ее может потребовать в ближайшие месяцы, а раз так, значит, чтобы избежать могилизации, он должен идти на переговоры о прекращении огня. И здесь надо, может быть, следующим куском мы затронем очередной мирный план Ватикана, который, на мой взгляд, является совместным продуктом Ватикана и Китайской Народной Республики. Судя даже по обилию контактов представителя Ватикана Матео Цзуппи с его китайским коллегой Ли Хуэем, спецпредставителем КНР по достижению китайским послом в Москве, помню. А что касается наступления российских войск на Донбассе, то мне представляется, разумеется, официально и даже полуофициально никто из представителей Украины украинских элит подтверждать не станет, что внутренняя Украина, в общем, смирилась. Украинские элиты смирились с тем, что Донбасс отрезанный ломоть. И поэтому ситуация на Донбассе не так важна, как она воспринималась еще недавно. То есть я думаю, что эти настроения в украинских элитах существуют очень давно, и задолго даже до 24 февраля 2022 года. Но только в последнее время они стали кристаллизовываться и достигать уровня критической массы. Кстати, интересно, что как раз сейчас вышла книга первая о Валерии Федоровиче Залужном, ныне после Украины в Великобритании, до недавнего времени главнокомандующим вооруженными силами Украины. Написала эту книгу его бывшая пиарщица. Книга охватывает собой, к стыду своему, почему-то я забыл, как ее зовут, но это легко посмотреть. Просто это новое для меня имя, поэтому я не успел еще его запомнить. Приношу извинения авторке книги и всей аудитории. Это никоим образом не должно трактоваться как пренебрежение к автору. Книга очень интересная. Целиком я ее, конечно, не читал еще, но фрагменты, опубликованные в сети, читал. Книга охватывает события по март 2023 года, и поэтому там ничего нет о неудачном контрнаступлении вооруженных сил Украины в прошлом году. Но там описаны многочисленные конфликты и противоречия между Залужным и президентом Владимиром Зеленским, в скобках офисом Зеленского. Это еще раз подтверждает, что кто там что не говорил, но были правы. Там противоречия есть, были. И они играли существенную роль. В частности, говорится о том, что Залужный незадолго до 24 февраля настаивал на всеобщей мобилизации, на том, что нужно объявить о том, что Украина готовится к российскому полномасштабному вторжению. Президент и офис были категорически против, объясняя этим, что тем самым посеем панику и существенно ухудшим позиции Украины в преддверии вторжения, которое будет то ли случиться, то ли не случиться. И в контексте того, что мы обсуждаем прямо сейчас, там говорится о том, что Залужный предлагал уходить из Бахмута гораздо раньше и бахмутскую мясорубку прекращать. Но президент и офис считали, что политически важно стоять в Бахмуте до последнего. Поэтому хочет ли Украина стоять в Донбассе вообще до последнего, этот вопрос сегодня гораздо более правомерен, чем еще недавно.
А там, кстати, не описывается, почему уже в марте было заведено уголовное дело, по которому начали тягать военных на допросы. И все говорили, что это уголовное дело на самом деле направлено против Залужного.
В тех фрагментах
что такое случилось между Зеленским и Залужным?
Еще раз подчеркиваю, что я целиком книжку читал, поэтому в всех фрагментах, которые мне удалось прочитать, такого не видел пока.
Хорошо. Тогда еще один вопрос. Это, конечно, вопрос о взаимообмене ракетными ударами. И я вот как раз в субботу не комментировала и хочу напомнить, что произошло. Произошел сначала удар российский по Харькову, причем это был удар, ну, то есть он был по Салтовке, и он был удар по гражданским объектам, он явно не нес никакого военного наполнения. Но, может быть, там были какие-то, я не знаю, перед этим доклады вот этих вот стукачей, что, возможно, в этом промышленном районе есть чего-то такое. Но уже не говоря о том, что там, кроме Искандеров, были задействованы С-300, которые просто точно не попадают. В общем, практически все, что попало по Харькову, как раз попало, это были абсолютно удары по гражданским объектам. Там ничего военного не попалось. А в ответ, опять же, по Белгороду был нанесен удар. Туда прилетел пакет «Града». И пакет «Града», опять же, прилетает заведомо, ну, он заведомо не умеет целиться. Вот я обращаю внимание, что очень много есть в этой войне ударов, которые на самом деле наносились по какому-то военному объекту. Вот, например, сейчас по Полтаве нанесен удар во время построения по училищу связи, где, вернее, не по училищу, а по институту связи, где готовили грубо говоря, будущих дроноводов. Да, то есть, как к этому ни относись, это законная военная цель. Но вот удары и по Харькову, и по Белгороду, это, на мой взгляд, была некая эскалация в том смысле, что удары заведомо наносились действительно по гражданским объектам. А вот что ты по этому поводу скажешь? Кажется ли тебе это эскалацией, или это уже на самом деле просто никто не замечает, потому что обе стороны кричат, что одна сторона всегда кричит, что типа та, которая нанесла удар, всегда говорит, что мы это били по военному объекту, а та сторона, по которой нанесли удар, всегда кричит, что это было по гражданскому.
Ну, во-первых, да, кстати, я уточнил, значит, автор его, Валерий Залужный, Людмила Долгановская, приношу ей извинения за то, что не вспомнил имя сразу. Значит, кстати, Владимир Владимирович Путин в контексте ответа на твой вопрос сейчас поменял показания вот на встрече с общественностью в Кызыле в ответ на того, в перспективах переговоров о прекращении огня с Украиной. Еще недавно, как мы помним, он заявлял, что есть переговоры сейчас, ключевые слова сейчас, невозможны из-за поражения ВСУ в Курской области. Сказал, что он бы дал понять, что в общем, он был бы рад перейти к переговорам, но их не хочет как раз Украина. Потому что если эти переговоры приведут к прекращению огня, то придется отменять военное положение, тогда придется проводить президентские выборы, а типа Зеленский их не выиграет. Ну, этот вывод Путина кажется мне несколько поспешным и преждевременным, но понятно, что уже тем самым он переваливает с больной головы на здоровую и не выглядит как человек, который точно не готов ни к каким переговорам. А, естественно, переговорам должна предшествовать эскалация, нужно по-прежнему отомстить за вторжение в Курскую область и напомнить о своей прежней стратегии, которая последовательно реализовывалась до начала консультаций в Катаре в взаимном отказе об ударах по энергетической инфраструктуре. Напомню, что как раз на минувшие выходные украинские дроны достаточно успешно долетели до нескольких серьезных энергетических объектов на территории РФ, в частности, до московского НКЗ в КП. И всю сеть обошел известный ролик, иллюстрировавший заявление российских властей о том, что в Капоте ничего не пострадало, как некие джентльмены пытаются сбить дрон из автоматического оружия, а потом провожают его, не сумев его сбить, провожают его взглядами и видят, как он попадает прямо в какую-то часть Капотинского НПЗ, это НПЗ «Газпром нефти», занимающий треть рынка бензина и авиакеросина в столичном регионе, и благополучно взрывается, попало. Поэтому это нужно было как-то на это ответить. Но вернуться к прежней стратегии о том, войне на истощение Украины, что Украину нужно довести до такого состояния, особенно в преддверии зимы, чтобы Воленс-Ноленс, она пошла на переговоры о прекращении огня, выигрышных, на условиях выигрышных для Владимира Владимировича Путина. Собственно, все, что происходит в Курской области и в смысле ответных ударов Украины, направлено на то, что если переговоры и начнутся, то не на тех условиях, о которых мечтает Владимир Владимирович. Вот. И здесь я вот вернулся бы к этому плану, который утек недавно и публиковался, в частности, в «Новой газете», автором которого считается «Святой престол», Ватикан. Но, опять же, есть основания полагать, что игумен Пафнутий руку приложил, то есть Китайская Народная Республика тоже имеет к нему определенное отношение. Этот план, собственно, не предполагает, как ни смешно, прекращение огня. Он предполагает более гомеопатические меры, впрочем, тоже важные. Первое – это обмен военнопленными, причем в соответствии с первичной версией этого плана РФ и Украина должны взять на себя обязательство, что возвращенные военнопленные не вернутся на фронта, чтобы не повторился известный казус бойцов Азова, обмененных в свое время на Виктора Владимировича Медведчука. А второе – это возвращение украинских детей в Украину. И тогда, возможно, снимут пресловутый ордер Международного уголовного суда с Путина и госпожи Львовой Беловой. И третье – это освобождение всех политзаключенных, которые сидят за критику войны в РФ и типа в Украине, где они, вероятно, тоже есть. Вот такие три пункта, о прекращении огня ничего не говорится. Но это, естественно, устраивает вполне, если что-то такое случится, то, конечно, это устраивает в известной мере администрацию США. Джозефа Байдена и Камала Харрис, которым нужно предъявить некие миротворческие результаты своих беспрецедентных усилий до выборов 5 ноября. Поэтому, может быть, даже удастся на этой волне и ноте созвать второй мирный саммит по Украине до 5 ноября. Если это получится, то, соответственно, Камала Харрис будет в дамках, и, естественно, Вашингтон к этому стремится. Поэтому и Китай, в общем, это прекрасно понимая и будучи заинтересован в победе демократов, поскольку с демократами договариваться будет легче, чем с трампистами. Да, вполне готов, насколько я понимаю, к мирному саммиту со своим собственным и российским участием уже и еще до 5 ноября. И торг идет, во-первых, относительно повестки этого саммита, разумеется, поскольку в американском и китайском восприятиях варианты повестки совершенно не совпадают. А во-вторых, относительно места проведения. США предлагают неформально и неофициально Индию, о чем президент Зеленский, правда, не американский, а украинский представитель, сообщил премьер-министру Индии Нарендре Моди в ходе недавнего визита последнего в Киев. Китай, разумеется, хочет такую другую страну, гораздо менее крупную и более лояльную ему Китаю, чем Индия. Так что вот эти все поползновения идут. Этим поползновениям совершенно логично предшествует эскалация, поскольку страны повышают ставки для того, чтобы условия, обсуждение условий не начиналось с пунктов, однозначно решительно выгодных одной из сторон.
Смотри, вот Foreign Affairs, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности Питер Шредер опубликовал очень пессимистическую статью, в которой говорится, что Запад не может изменить расчеты Путина относительно войны Украины, может только ждать, пока он найдет.
Я читал эту статью, читал, да, Питера Шредера, да.
Да, хочешь, я ее изложу, хочешь, ты ее изложишь, а потом ты ее прокомментируешь.
Я изложу ее очень-очень быстро. На мой взгляд, Питер Шредер, я с радостью отметил появление этой статьи, потому что она не столько пессимистична, сколько реалистична. Она состоит, да, на мой взгляд, из двух тезисов. Первый. Пока Путин жив, он будет продолжать воевать с Украиной. Это действительно так. Поэтому в этой ситуации, то есть он не смирится ни с каким, так сказать, окончательным и финальным компромиссом по Украине, поскольку его цель, от которой он никогда не откажется, это фактическое уничтожение украинской независимости. Украина должна перейти под его контроль. И он будет этого добиваться столько, сколько остается у власти. Поэтому в этой ситуации, поскольку изменить эту цель невозможно и свергнуть Путина тоже, Запад, собственно, никогда и не создавал инфраструктуры, чтобы подготовить свержение Путина. И начинать сейчас уже поздно, то надо просто вести дело, в общем, к прекращению огня и к тому, чтобы минимизировать потери и утраты сторон в ходе этой войны. Если я правильно понял Питера Шредера, он говорит именно это, и ему нельзя отказать в рациональности, потому что он правильно, на мой взгляд, понимает ситуацию и по пункту А, и по пункту Б.
В Израиле огромное количество людей вышли на улицы с требованием, они давили на Нетаньяху, они требовали поскорее заключить перемирие с Хамасом, чтобы освободить заложников. Гестадрут объявил забастовку всеобщую, правда, она не оказалась не очень всеобщей. Что ты по этому поводу скажешь?
Ну, во-первых, значительная часть израильского общества считает, что да, сделку с Хамасом нужно заключать и заложников освобождать. Это, естественно, случилось не на ровном месте все, что ты сейчас рассказал, а после убийства, обнаружения трупов 6 заложников, которых убил Хамас. Соответственно, у многих складывается впечатление, что да, это совпало еще по времени со скандальным заседанием израильского правительства, когда обсуждался вопрос о том, должен ли Израиль вывести войска из Филадельфийского коридора, то есть с границы сектора Газа и Египта, если это позволит заключить сделку с Хамасом и вернуть оставшихся в живых заложников. И эту точку зрения поддержала значительная часть и действующего правительства, включая министра обороны Йоава Галанта, который номинально относится к той же партии, что и Биби Нетаньяху, к Ликуду, но де-факто является внутренним оппозиционером, как в партии, так и в правительстве, оппонентом Биби. На что Биби Нетаньяху дал понять, что из Филадельфийского коридора он войска не выведет, даже если это окажет большое негативное влияние на ситуацию с заложниками. То есть контроль над Филадельфийским коридором важнее, чем освобождение заложников, дал понять Биби. После этого, значит, обнаруживает труп 6 заложников. После этого, собственно, начинаются мощные выступления в Тель-Авиве на улице Каплан. По данным полиции, собралось 120 тысяч человек, по данным организаторов 500. Ну, если истинно посередине было, скажем, порядка 300 тысяч демонстрантов, то, разумеется, для 10-миллионного Израиля это огромная цифра. хотя другая, не менее, значительная часть общества считает, что Биби прав, и выводить войска из Филадельфийского коридора нельзя, потому что тогда система жизнеобеспечения Хамаса никогда не будет парализованы, а обратно уже Египет, США и мировое сообщество в целом израильские войска в этот Филадельфийский коридор не пустят. Это все, естественно, происходит на фоне очень недвусмысленной позиции США, которые, как и в ситуации с войной в Европе, хотят перемирия на Ближнем Востоке тоже до 5 ноября. А значит, сделки той самой. Сделки, которая откладывается по разным причинам. С одной стороны, из-за того, что Хамас выдвигает неприемлемые требования, включая освобождение супертеррористов, типа братьев Баргути из тюрьмы, и убивает заложников, с другой стороны, из-за того, что, да, действительно, на мой взгляд, Биби Нетаньяху по своим политическим причинам не очень заинтересован в том, чтобы торопить эту сделку, поскольку для него выгоднее, чтобы президентом США стал Дональд Трамп. И не только в связи с этим, но и вообще в целом он видит в своей нынешней политической стратегии гарантии дополнительной устойчивости его правительства и что если и пока нет, и то есть тем самым сохраняется ситуация острого военного конфликта, то говорить о досрочных выборах как минимум преждевременно. А сейчас электоральная ситуация начала склоняться в пользу Биби. Если, скажем, еще несколько месяцев назад он по всем опросам существенно проигрывал, и Ликуд его проигрывал, ключевой оппозиционной партии во главе с Бенни Ганцем, Маханемом Лахти, и сам он проигрывал Бенни Ганцу в рейтинге премьеров, то сейчас фактически они сравнялись, и Ликуд снова делит с Маханемом Лахти первое место, первое-второе, а в рейтингах потенциальных премьеров Биби обходит только Нафтали Беннет, его непосредственный предшественник на премьерском посту, но с участием самим Нафтали Беннета в выборах израильской публичной политики пока ничего не ясно. Поэтому ситуация там, безусловно, крайне сложная. Надо сказать, что на этой неделе арабские медиа видны некоторые, в том числе кувейтские, которые традиционно служат источниками передачи всякой деликатной информации из Ирана. И вот иранских прокси подтвердили мою версию двухнедельной давности в том, что Иран, в общем, не торопится ни с каким масштабом по Израилю. Не потому, что он так испугался заявлений Биби, этих заявлений за 15 лет было очень много, и израильских сокрушительных ударов по ядерному Ирану, хотя бы это не рассказала речь. А потому что они тоже под игратом Камали Харриса не понимают прекрасно, что не нужна большая эскалация до выборов 5 ноября, ибо Иран, естественно, стремится вернуться в ядерную сделку. Можно только демократами и гораздо с меньшей вероятностью с Трампом, хотя и с ним тоже он вроде начал смягчать позицию, но все-таки демократы в этом смысле явно предпочтительнее. Судя по составу, одобренному иранским парламентом, то есть фактически верховным лидером Рахбаром Али Хаменеи, составу нового иранского кабинета, там преобладают сторонники ядерной сделки и относительного, естественно, мягкого примирения с США, и даже вернулся на пост вице-президента Ирана Джавад Зариф, тот самый министр иностранных дел в период первой ядерной сделки. Поэтому, так или иначе, мы констатируем, что несмотря на то, что в Израиле все очень, я еще раз возвращаюсь к очень простой мысли. В отличие от ситуации 60-х, 70-х годов, плохо что для Израиля, что прошло 11 месяцев момента начала войны нынешней с Хамасом, и Хамас не разгромлен. Это значит, что Израиль далеко не так силен, как думал о себе до 7 октября минувшего года. Но вместе с тем, на Ближнем Востоке нет никакой мощной дееспособной коалиции стран, или сетевых сил, которая была бы заинтересована в уничтожении Израиля и вообще в большой войне. Это эти 11 месяцев тоже показали. Этим ситуация качественно отличается от 60-х, 70-х годов прошлого века. В хорошую, в положительную сторону.
Смотри, у тебя был такой нейтральный политологический ответ, поэтому я первый вопрос тоже задавала нейтральный. А второй вопрос я тогда себе позволю задать нейтральный. Мне кажется, что митинги, которые требуют соглашения с Хамасом для освобождения заложников, делают именно то, на что надеялся Хамас, что именно обмен Гиладом Шаритом после аналогичных протестов и кончился 7 октября. Вот это ровно сценарий Хамаса. Он убивает, жжет, насилует, а после этого требует прекращения огня из-за заложников, потому что для них желание свергнуть Нетаньяху вообще важнее всего. И вторая вещь, которую я не понимаю. Вот есть Хамас, есть вещи, которые мир не может сделать. Но мир может сделать одну простую вещь – прекратить финансирование Хамаса, прекратить финансирование УНРВА, прекратить миллиарды, которые даются УНРВА, читай Хамасу. Эти ребята, так же, как и Путин, тоже очень сильно про деньги. И более того, они начали с 7 октября, когда поняли, что Израиль договаривается с Саудовской Аравией, и их деньгам наступает немножечко каюк. Так вот, если бы ограничить их деньги, они бы сделались, ну, как бы, как минимум, более сговорчивы. Поэтому вот два конкретных, жестких и неприятных.
Значит, нет, с пунктом А я согласен теоретически, потому что, ну, вспомним, главным идеологом сделки Гиладом Шалитом был как раз Биби Нетаньяху. Каких-то мощных протестов, которые требовали бы этой сделки, в Израиле не было. Никто и не знал до последнего момента. Ее, нет, таких
Собственно, сделку они и продавили.
Нет, ничего подобного. Нет, нет. Нынешняя оппозиция была против сделки. Сделка это была в чистом виде детищем Биби Нетаньяху. Эта ситуация несимметрична по отношению к... Нынешняя ситуация несимметрична по отношению к той. Ну, а то, что в Израиле многие не любят Биби и считают, что он должен уйти, безусловно, ну, так это, прости меня, результат его многолетнего пребывания у власти, а не событий последних 11 месяцев. И он должен, с этим тоже надо считаться. Равно как и с тем, что на протяжении долгих лет в бытность Биби Нетаньяху премьером, он ничего, никто и не скрывал особенно, он поддерживал Хамас, потому что считал, что самое главное для Израиля – это не допустить единой власти в пределах палестинской автономии. Пока Хамас жив и дееспособен, соответственно, сектор Газа и западный берег реки Иордан будут иметь разные управления, поэтому это позволяет не ставить вопрос о палестинском государстве, пока Хамас жив. И это безусловное бремя 15-летнего правления Биби. А по второму пункту, да, конечно, разумеется, я согласен с тем, что и был согласен с самого начала, что Хамас устроил 7 октября для того, чтобы, так сказать, мимо него не проехало развитие соглашения Авраама. Ясно, что все это организованная преступная группировка, которая зарабатывает деньги, значит, методами насилия и шантажа, и будет продолжать делать. И сейчас для Хамаса очевидно, что это один из последних шансов чего-то добиться. Поэтому Хамас ведет себя максимально жестко. Еще и потому, что он понимает, что в сделке очень заинтересованы США. А все равно без США ничего сделать не может. И вести войну в одиночку Израиль может, но только на очень ограниченном отрезке времени. Он не может полностью выступать против широким фронтом и по многим позициям против вашингтонского брата. Поэтому Хамас пытается выжить все, что только можно из специфики нынешней ситуации. А что ему остается делать?
Вашингтонский брат. Мы возвращаемся к надежде Путина, что вот когда-нибудь в результате то ли настоящей демократии, то ли его вмешательства изберут правильных вождей на Западе. Камала Харрис дала интервью и сказала дословно, не может быть двух разных принципов, правил, sets of rules, наборов правил для Цукерберга и для Маска. А Цукерберг, как мы знаем, только что признался, что он цензурировал информацию в интересах Байдена. А продолжая, она сказала, что Twitter, X, непосредственно обращается к миллионам людей, без какого-либо надзора или регулирования. Directly speaking to millions of people without oversight or regulation. С этим должно быть покончено, дословно сказала Камала Харрис. Когда я это слышала, мне казалось, что это какой-то сюр, потому что, ну, то же самое говорили в советских годах, в 30-х годах Советский Союз делал. То же самое делала нацистская Германия. В этот момент казалось, что свобода слова – это абсолютное достижение западного мира. Как так переменилось окно Овертона, что человек, который является кандидатом от демократической партии, не просто отстаивает цензуру, а считает, что это принесет ему победу на выборах?
Ну, здесь идет, знаешь, тут мы уже говорили в прошлый раз о борьбе иерархических государств с сетевыми структурами, которая перешла в совершенно новое качество, поскольку прежде в старой эпохе сетевых структур не было. Были только иерархические, и в этом смысле у государства были самые разные... Сейчас, так сказать, эти этих возможностей стало за последние два десятилетия неизмеримо меньше. И сначала в связи с развитием интернета как такового, потом и в связи с развитием больших сетевых платформ. Но еще одно своеобразие текущего момента состоит в том, что эти платформы принадлежат каким-то весьма амбициозным людям, типа Илона Маска или Павла Дурова. В то время как классическая сетевая платформа должна принадлежать анониму. Как, вот, есть создатель биткоина Сатоси Накамото. Вот это идеальный лидер такой ситуации, поскольку его не существует в природе, скорее всего. Да? Или она должна принадлежать всем пользователям этой сетевой платформы, а не кому-то одному. Поэтому это еще и схватка систем с гипертрофированным эго людей, стоящих за этими социальными платформами. То есть в данном случае речь идет не о платформе X исключительно как таковой, а речь о том, что Илон Маск, как весьма влиятельный и состоятельный человек, поддерживающий Дональда Трампа, тоже человека с гипертрофированным эго, безусловно, он является объектом атаки в данном случае. Если бы соцсеть X не принадлежала Илону Маску, то, возможно, позиция Камалы Харрис была бы другой. Но, разумеется, это вопрос, на который человечество должно дать себе ответ. Где грань между... Ну, вот сейчас в издании «Медузы» сегодня было интервью известного ирландского эксперта по кибербезопасности, которого зовут Ти Джей Макинтайр, где, значит, его спрашивают: дорогой Ти Джей Макинтайр, а вот уместна ли аналогия с продажей оружия, что, с производством оружия? Что, значит ли это, что нельзя производить оружие, если этим оружием пользуются преступники, и нельзя продавать оружие? На что Ти Джей Макинтайр отвечает: это аналогия не очень уместна, а правильная аналогия – это вот нельзя продавать оружие тем, против кого введены санкции. Но мы же не знаем, против кого введены санкции, правильно? И должен быть какой-то юридический прозрачный механизм этого дела. А этого юридического механизма нет. Иерархическое государство хочет, чтобы просто оно уведомляло носителя информации о том, какая информация его устраивает, а какая нет. И это, так сказать, это будет продолжаться и дальше. Собственно, даже санкции, введенные в отношении путинских элит и Российской Федерации, они весьма страдают тем, что у них нет никакой надежной правовой основы. То есть непонятно, по каким причинам они введены. Нет ни критериев четких и прозрачных, всем объявленных, нет ни законов, принятых парламентами, которые утверждали бы эти санкции. Потому что, собственно, эти санкции можно как вводить совершенно неконтролируемо, так и снимать. И какие-нибудь русские магнаты российские могут вполне спокойно выйти из-под санкций, мы так никогда и не узнаем. И это уже происходит время от времени. Почему, собственно, они вышли из-под санкций? Не сказав ни слова ни против Путина, ни против войны, ничего. То есть не выполнив неких условий, которые казались общественному мнению очевидными, в то время как эти условия же нигде не было. Это они подразумевались кем-то и когда-то. Но сами по себе государства не говорили, что эти условия существуют, и не сказали по сей день. Поэтому я говорю, условия введения санкций и их отмены для нас неведомы. Точно так же непрозрачны и условия фильтрации контента в социальных платформах. Ну что ж, разумеется, это решающая схватка государства с, сказать, сетью, которую мы наблюдаем, этот поединок Левиафана с бегемотом. И, так сказать, нам скучно не будет, разумеется, потому что государство видит в этих сетевых платформах реальную угрозу себе, которую прежде оно не чувствовало. Не ощущала, поскольку у него было гораздо-гораздо больше рычагов контроля над сетевым пространством. Поэтому являются ли претензии в целом к тому, что на сетевых платформах могут находиться всякие террористы и торговцы детьми, оправданные? Да, конечно, они там и находятся. Другой вопрос, какие должны быть правовые процедуры для того, чтобы их оттуда выковыривать. Естественно, эти процедуры не могут сводиться только к тому, что государство сказало, и платформа побежала выполнять. Все должно быть несколько сложнее.
Да, кстати, должна сказать, что моя собственная попытка забанить некоторых ботов кончилась тем, что я раскаялась и подумала, что лучше пусть, поскольку сложно отличить бота от честного хейтера, пока я разбанила всех. Так что у нас сегодня будет твориться под комментариями? Страшно сказать. Посмотрим, собственно, что будет твориться. И пишите, вот у нас... Попытка ввести некоторую модерацию на канале кончилась тем, что я просто вот зашла и разбанила абсолютно всех. Сейчас я вижу, что человек, который модерирует наших чат, вот все-таки некоторых банит, может, они ему уже попадались. Так что вот боты могут пользоваться моментом. Смотри, конечно, последний вопрос, суть потому, что у нас осталось буквально 6 минут, это ты их уже упоминал. Это, во-первых, выборы в Тюрингии, где... Кстати, я не помню, там в одном месте победила АДФ, а в другом месте меня очень сильно напрягло, что она сначала, вернее, сначала получила блокирующее меньшинство, а потом быстренько ночью это пересчитали и сказали: «Ой, ребята, мы ошиблись, значит, тут все нормально, блокирующего меньшинства нет». Она получается на одно на парламентское место меньше. Что-то мне этот неприятные вайбы напомнило. А насколько с твоей с точки зрения прав Путин, когда он ожидает правого поворота? И вообще так ли уж страшен этот правый поворот? Вот что такое АДФ для тебя? Это действительно крайне правые или это самые разные люди, в том числе с легитимными заводами?
АФД, да? Значит, я
Ой,
не вижу никакого
sorry.
правого
Alternative for
поворота,
Deutschland.
потому что, собственно, я придерживаюсь своей точки зрения, что правые и левые остались в прошлом. И сюжет всех этих выборов, как и выборов в США, это схватка между традиционным политическим истеблишментом и антиистеблишментарными силами. Да, нет же борьбы демократов с республиканцами, поскольку очень значительная часть элиты республиканской партии, например, сегодня против Трампа и за Камалу Харрис. Недавно было письмо дюжины юристов, которые работали в администрациях еще Рейгана и Джорджа Буша-младшего, где они высказались категорически за Камалу Харрис против Трампа. Некоторые видные республиканцы пришли на съезд демократов поддерживать Камалу Харрис. Ну и все обращают внимание на то, что и значительная часть администрации самого Трампа 2017-2021 годов тоже за Камалу Харрис. Что касается Германии, то ведь АФД там не... АФД — это альтернатива für Deutschland, то есть альтернатива для Германии. Там же они не одиноки во вселенной. Кроме того, есть еще блок Зары Вагенкнехт, который считается ультралевым. Да? Собственно, на этом фоне и возобновилась большая полемика среди тех, кому интересно, скажем так, был ли Гитлер ультралевым или ультраправым. И вообще в самой формуле национал-социализм, что является правым, а что левым. Является ли национал-социализм право-левым? Правым по национализму и левым по социализму движение. Да, это электрон так же неисчерпаем, как и атом, природа бесконечна, как сказал Владимир Ильич Ленин, об этом можно полемизировать долго. А факт с фактом, что Зара Вагенкнехт, считающийся номинально левой, очень мало отличается ультралевой от АФД, который считается номинально ультраправой. Их программы очень близки. Да? И объяснить, почему один из них ультраправый, а другой ультралевый, невозможно. Это как троцкистско-бухаринские сволочи, угрожавшие Иосифу Виссарионовичу Сталину. Да? При всех идеологических различиях Троцкого и Бухарина. Здесь как раз их нет. Не совсем корректное сравнение, неправильно я сказал. Потому что здесь как раз идеологических различий очень мало. Только один почему-то ультралевый, другой ультраправый. Поэтому эта шкала здесь неприменима. Просто это вся неформальная коалиция сил против истеблишмента. В том числе, естественно, миграционная тема здесь очень важна, поскольку миграционная политика Евросоюза и, в первую очередь, Германии, лидировавшей в Евросоюзе, провалилась. Идеологом и лидером этой политики был не какой-то ультралевак, еще раз обращаю твое внимание, а совершенно лидер правой коалиции Ангела Меркель. Это при ней все в основном произошло, точно так же, как и Ангела Меркель была спасителем Греции. Именно благодаря Ангеле Меркель были выделены сотни миллиардов евро на то, чтобы Греция осталась в еврозоне. И когда Ангелу Меркель потом спрашивали с пристрастием, зачем, нужно ли было так уж это делать, она сказала, ну, в противном случае Греция ушла бы под контроль Владимира Владимировича Путина. То есть Путин был главным оправданием и обоснованием такой политики в отношении Греции. А именно огромные вливания в Грецию и породили АФД. Это было поводом для создания первой темы, на которой АФД начала раскручиваться. Поэтому вот эта схватка налицо. Антиэстаблишментарные силы против эстаблишмента. Может ли здесь быть компромисс? Да, на мой взгляд, компромисс возможен. Компромисс состоит в том, что Европа, как я уже не раз говорил, при любой удобной возможности, я это повторяю, поскольку по большому счету в этом моя цель присутствия в публичном пространстве и состоит, чтобы говорить такие вещи. Значит, а не просто торговать мордой. В том, что этим компромиссом является воспоминание о христианской идентичности Европы. И в этом смысле то, что все-таки Христианско-демократический союз тоже не проиграл эти выборы, это хорошо. Хорошо и то, что АФД и блок Зарвагенкнехт, несмотря на, они, скорее всего, не попадут во власть, несмотря на их значительные результаты, но они напомнили о том, что повестку, которую они сформировали, задали, нельзя игнорировать. К ней придется вернуться и, так сказать, оценить ее в полном объеме. На этом фоне я всегда лишний раз благодарен Реджепу Тайпу Эрдогану, нынешнему турецкому лидеру, поскольку именно благодаря ему Турция не станет никогда членом Евросоюза. И граница между Евросоюзом и исламским миром пройдет там, где надо. Она не будет искусственной. И если бы Турция вступила в Евросоюз, то говорить о возрождении христианской идентичности Европы было бы уже менее остроумно. С этим так, и так есть проблемы. Турции внутри, тем
так
более.
Извини, пожалуйста. Хотя у нас практически 8, тут уж я тебя не могу не спросить, потому что ты спросил, ты сказал, что повод для существования АФД – это Греция. Извини меня, главный повод – давно мигранты. Поэтому...
Я сказал, что начиналась АФД с Греции, начиналась. А потом, естественно, уже главным пунктом повестки стала миграционная политика крестной матери, которая для Европы была спасительница Греции Ангела Меркель. Это ее порождение и первое, и другое.
И у нас не хватит времени говорить об этой бесконечной теме. Я предлагаю ее перенести на следующий раз. 8 часов. Стас, ты прорекламируешь свой канал?
Да, я еще раз напоминаю о грядущем в понедельник, в следующий выпуске киноагента по итогам Венецианского кинофестиваля. И пятница 13-е, следующий выпуск проекта «Параклет». Тоже ужасный, поэтому не пропустите никак. Огромное спасибо Юлии Леонидовне Ватыниной и всем присутствовавшим. До скорого.
А я напоминаю всем присутствующим, что-то я говорю, всех абсолютно, или тут у нас идет дискуссия, как отличать ботов от хейтеров, собственно, поэтому разбанили, что я считаю, что хейтер абсолютно легитимен, должен присутствовать на канале. Дорогие хейтеры, приходите и хейте, только честно предупреждайте, что вы честные хейтеры. А вот что делать с ботами, мы будем думать. Пишите нам, опять же, что делать. Обязательно приходите завтра. У нас завтра будет очень интересный эфир. Мы будем говорить с очень информированным человеком об очень важных вещах. Так что извините, что я намекаю, но не говорю. Но на всякий случай не забывайте нас завтра. А также подписывайтесь, делитесь ссылками, ставьте лайки. Ну, если вы можете, господа, подписаться на Patreon, то это будет вообще замечательно. А так просто ставьте лайки и пишите комменты. Кенда пишет: все, я теперь честный хейтер. Это замечательно. И обратите внимание, господа, что наконец был кот галстук, который на этот раз не манкировал. Даже можем это самое кота галстука предъявить, если вы еще не выключили. Опа! Покажете, Даш, галстук-то?
Да на месте галстук, в кадре есть он.
Все, на этом мы выключаем. Да.
Сейчас вот галстук удерет.
До свидания, господа, ничего не удерет.
Мучайте кота, мучайте.